Программа «Цена победы».
Добрый день, добрый день. Как всегда в это время на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Цена победы». Мы, как обычно, ведем ее вдвоем. Я, Владимир Рыжков, и Виталий Дымарский. Виталий, приветствую.
Приветствую, да.
А в гостях у нас сегодня первый заместитель директора Центра политтехнологий, профессор Высшей школы экономики, наш постоянный и любимый эксперт Алексей Макаркин. Мы с Алексеем Макаркиным периодически рассказываем различные необычайно любопытные сюжеты из истории Второй мировой войны. И сегодня мы поговорим о стране. Виталий, если мне не изменяет память, мы не рассказывали об этой стране.
Нет, уж,
казалось бы, мы за эти годы рассказывали обо всем и о всех странах. Но эту довольно интересную, и как многие считают, Алексей ответит на вопрос, так это или не так, многие считают это братской нам страной, братским нам народом, православным и так далее. Я не буду дальше интригу, так сказать, держать. Я скажу сразу, что мы сегодня поговорим о Болгарии, о стране, которую мы, по-моему, братушками называли в советское время, да, Виталий? Братушки?
Ой, братушки, и 16-я республика ее называли.
Нет, 16-я и... Монголия была, наверное.
Нет, Болгария была.
Болгария. Значит, Монголия была 17-я.
И вот что такое Болгария, что-то курица не птица, Болгария не за граница.
Да. Тодор Живков, если кто постарше помнит такое имя, Тодор Живков, значит, генеральный секретарь.
Еще друг... постарше Димитров.
Димитров, да, друг Леонидовича Брежнева Живков и так далее. Я, кстати, мне довелось, я был на госдаче Живкова однажды на юге Болгарии. Ну, такой типичная советская госдача такая, ну, абсолютно как вот у Брежнева, у всех в Крыму. Вот. Поговорим мы сегодня, естественно, о Болгарии в контексте во Второй мировой войны. Поговорим мы вообще о Болгарии во Второй мировой войне. И у меня, может быть, начну с общего вопроса, Алексей Макаркин. К вам, Алексей, скажите, как бы вы в целом, вот если так по гамбургскому счету, вот Болгария во Второй мировой войне, это было что? Какая была роль Болгарии во Второй мировой войне?
Ну, я бы сказал так. Болгария во Второй мировой войне была страной с уникальной, которая оказалась в сентябре 1944 года в совершенно уникальном положении. Она одновременно находилась в состоянии войны с СССР, Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Германией, то есть со всеми. Вот такого не было. То есть ты либо, так сказать, на одной стороне, ты как бы на другой стороне, но так, чтобы одновременно, хотя бы там в течение нескольких часов там, или одного дня быть в конфликте со всеми, вот такого не было ни у одной другой страны. А на самом деле Болгария во время Первой мировой войны и во время Второй мировой войны была союзником Германии. Это было неожиданно для многих в России, и сейчас многих в России так удивляет, почему многие говорят о некой неблагодарности болгар. Мы их освободили в XIX веке, а они потом два раза воевали. Тут есть такой нюанс, что если в Первую мировую войну Болгария объявила войну России, то есть она официально находилась в состоянии военных действий с Россией, а вплоть до самого Брестского договора 18-го года, Брестского мира, то во время Второй мировой войны Болгария объявила войну Англии и Америке, исходя из того, что Англия и Америка где-то находятся далеко, и Болгарию эта война не затронет. Даже в Болгарии есть такой термин «символическая война». Но, правда, потом выяснилось, что в отличие от Первой мировой войны есть такое понятие, как дальняя авиация. И символическая война в 43-м году оказалась для болгар абсолютно не символической. И были бомбардировки Софии. Вот. И, в общем, вот можно сказать, что именно вот в этот момент война пришла, собственно говоря, на болгарскую землю. Ну и в 44-м году Болгарию освобождала Красная армия, вот болгарское правительство, мы еще, наверное, поговорим об этом, пыталось как-то урегулировать ситуацию, выйти из войны, но в результате оказалось так, что она не успела объявить войну Германии, Болгария, не успела выйти из войны, и, соответственно, войну ей объявил СССР. Но война, вот эта война носила уж точно символический характер, потому что болгарская армия совершенно не сопротивлялась. Вот. Ну вот на этом война для болгар не закончилась, потому что они уже, соответственно, последнюю минуту буквально успели объявить войну в Германии. Вот. И потом болгарские вооруженные силы принимали участие уже в боевых действиях в рамках антигитлеровской коалиции. Вот так вот Болгария участвовала в войне.
Алексей, вот перед тем, как мы перейдем к подробностям, еще один общий вопрос. Как объяснить, что в двух мировых войнах Болгария была втянута в германскую орбиту? Просто географически близко?
Нет. Ну, я бы не сказал, чтобы Германия ближе той же самой России, например. Вот. Нет. Но там на самом деле была очень непростая история. Потому что мы все знаем, как Россия помогла болгарской независимости. И как Россия освободила Болгарию, и как был подписан знаменитый предварительный договор в Сан-Стефано, небольшое местечко рядом с Стамбулом, тогдашней столицей Османской империи. Это мы знаем. Дальше вопрос, что было потом. А вот потом уже как бы дальше какой-то провал в таких наших знаниях о Болгарии. И дальше вдруг Болгария оказывается нашим противником во время Первой мировой войны. На самом деле, между этими двумя событиями тоже были некоторые события. То есть, если мы посмотрим на тот договор, который был подписан в Сан-Стефано, этот договор учреждал огромную Болгарию, которая занимала, так сказать, огромную часть Балканского полуострова. И, соответственно, в нее входила и территория современной Болгарии, и территория современного государства Северная Македония, и некоторые греческие земли, которые сейчас в составе Греции входят. Вот. Это такая огромная территория. И некоторые, по-моему, и сербские земли входили. Соответственно, против такой большой Болгарии выступили абсолютно все. Ну, кроме, конечно, России. Были недовольны и Англия, и Австрия, и Сербия, и Греция. Вот такая огромная страна, вдруг появившаяся на Балканах, она вызвала большое недовольство самых разных стран. И в результате собрали Берлинский конгресс, который в России расценивается как большое поражение России. И действительно, там Болгария очень сильно изменилась в своих границах. Еще не учрежденное государство, по сути, там находились российские войска по вот этому предварительному договору. Это государство уже сильно изменило свои границы. И в том числе сама вот современная Болгария была разделена на две части. Одна Болгария – это княжество, ну, фактически самостоятельное. Вторая территория была автономией в составе Османской империи. Называлась она Восточная Румелия. Это, можно сказать, весь юг современной Болгарии. И был такой компромисс, но болгар, конечно, совершенно не удовлетворен. И вот в 1885 году, то есть прошло 7 лет, в Восточной Румелии происходит революция, восстание против Османской империи по согласованию с Болгарией. И болгарский князь тогда был Александр Беттенберг, объявляет об объединении Болгарии и Восточной Румелии. И вдруг Россия выступает резко против этого решения. Почему она выступает против? Потому что у России свои интересы, у Болгарии свои интересы. Россия больше не хотела ни с кем воевать, ни с кем сталкиваться. А государь-император Александр III вошел в историю как царь-миротворец, царь, при котором не было каких-то широкомасштабных военных действий со стороны России. И если бы Россия поддержала Болгарию, могло быть столкновение плюс то же самое Австро-Венгрии, плюс тогда против Болгарии выступила Сербия. Две славянские православные страны столкнулись друг с другом. Вот. И, в общем, Россия крайне негативно к этому отнеслась. Россия внесла большой вклад в то, что князь Александр Батенберг был свергнут с престола. И в то же время это резко усилило антироссийские настроения в Болгарии. То есть, если в 78 году Россия освободительница, то здесь Россия оказывается выступила в качестве препятствия для такого национального объединения. Да, и после этого отношения Болгарии с Россией были полностью разорваны. Был сильнейший конфликт. Потом как-то они стали восстанавливаться. И потом были две балканские войны против Османской империи. Это 1912-1613 годы. Соответственно, и Сербия, и Греция, и Болгария были там союзниками. Но все три страны претендовали на одну и ту же территорию. На территорию Македонии. Соответственно, болгар не устроили договоренности после Первой Балканской войны, которые пытались там достичь, как эту Македонию как-то разделить между тремя странами. Болгария, соответственно, решила переиграть все военным путем. Началась уже война Болгарии против Сербии и Греции. Тут с севера по Болгарии ударила еще Румыния, у которой были территориальные претензии к Болгарии. И Болгария катастрофически проиграла Вторую Балканскую войну. И потеряла практически все свои завоевания, которые были достигнуты в результате успешной Первой Балканской войны. Соответственно, Россия здесь пыталась выступать какие-то посреднические функции, как-то рулить. В России были политики, которые были ориентированы на связи с Сербией, на связи с Болгарией. Но, в конце концов, здесь ничего не получилось. Россия не смогла как бы эту ситуацию как-то урегулировать. Все интересы сторон были слишком различными. И вот после Второй Балканской войны в Болгарии приходят к власти германофильское правительство, которое ориентировано на реванш. А реванш здесь против кого? Реванш здесь в первую очередь против Сербии. Соответственно, если в Первую мировую войну Германия и Австро-Венгрия воюют против Сербии, то Болгария, соответственно, подключается, чтобы тоже как бы вот здесь отнять или, так сказать, вернуть, там, в зависимости от того, с какой стороны смотреть, вот эти вот македонские территории.
Давайте теперь, Алексей, прыгнем в 30-е годы. И вот после прихода к власти Гитлера, как так вышло, что довольно быстро Болгария снова оказалась в одном лагере с державами оси, то есть с Германией и Италией? Там в чем логика была?
Логика реванша. То же самое, что с Первой мировой войной. То же самое. Ведь Первую мировую войну Болгария проиграла. Соответственно, так как она была в рядах проигравших. Вот, значит, она ничего не получила из того, что она хотела. Вот те территории, которые она хотела, так сказать, присоединить к себе, которые были в той большой Болгарии по предварительному договору 1978 года, одни из этих территорий были в составе уже объединенного государства Югославия. Другие эти территории были в составе Греции. И вот Болгария сближается с нацистской Германией с тем, чтобы вернуть себе эти земли. А тут еще, если вспомним про Румынию, то, соответственно, и вернуть себе хотя бы южную Добруджу, которую она потеряла вот после того, как румыны по ним ударили в 13-м году. В общем, когда у тебя территориальные претензии к трем странам, и все эти страны, и Румыния, и Югославия, и Греция, они были союзниками Англии и Франции. Вот, так сказать. Ну, там были разные истории. Мы сами говорили про Румынию, которая на тот момент была союзником Франции. И у нее изменилась ситуация только после того, как Франция потерпела поражение, и тогда Румыния перешла на сторону нацистской коалиции. Вот. Значит, Югославия была исторически союзником Англии и Франции, и попытка включить Югославию в состав антикомитерновского пакта в 1941 году привела к тому, что югославские военные совершили государственный переворот. Вот, и арестовали тех министров, которые выступили за союз с Адольфом Гитлером. Греция без особой охоты. Но мы с вами тоже говорили, по-моему, про Грецию. Она тоже присоединилась к англо-французской коалиции. Значит, Германия, соответственно, стала эволюционировать куда? Для того, чтобы добиться реванша. Она стала снова эволюционировать в германскую сторону. Как выяснилось, снова ошиблась.
Скажите, Алексей, вот мы когда говорили о Румынии, мы говорили о том, что в 30-е годы там быстро росли пронацистские, профашистские настроения, ну, в самом обществе. Да. Да? Да. Были вот эти организации нацистские, румынские и так далее. А в Болгарии вот эта ориентация на Германию, она носила сугубо геополитический характер? Или там тоже были такие пронацистские настроения сильные в Болгарии?
А в Болгарии, как и во всех других практически странах Европы, во многих странах Европы, были свои ультраправые фашистские организации. Вот, в частности, премьер-министр, уже экс-премьер к тому времени, Цанков, который был убежденным антикоммунистом, он эволюционировал в сторону фашизма. Но в Болгарии фашизм не играл такой большой роли, как в Румынии. А в Болгарии все-таки правительство было куда более умеренным. В основном там, но, во-первых, представляют, так сказать, сторонники фашистских идей были представлены в государственном аппарате достаточно серьезно, в том числе в органах государственной безопасности Болгарии. Это раз. И второе, вот эта идея реванша, которая играла здесь значительную роль, и поэтому в том числе политики, которые никогда не были какими-то радикальными какими-то радикалами, какими-то фашистами и так далее, они стали эволюционировать к тому, что для того, чтобы присоединить македонские земли, надо дружить с Адольфом Гитлером. Так что идеологии здесь было существенно меньше. Ну и еще один момент. В Болгарии был царь Борис III, очень опытный политик, очень опытный дипломат. Он маневрировал между разными группами, стремясь как бы выдержать некий баланс интересов. Вот, в болгарском парламенте, например, даже во время войны присутствовала оппозиция все-таки, которая была ориентирована либо на Англию, либо на Францию. Некоторые даже были, кажется, ну, историческими русофилами и, соответственно, переносили свои симпатии на СССР вот, с исторической Россией. Вот. Так что царь Борис, который согласился со всеми обязательствами союзническими в отношении Германии, в то же время он стремился, как бы, как говорят, не класть ей все яйца в одну корзину и сохранить какие-то возможности для того, чтобы выстраивать отношения с англичанами, с французами, мало ли. Мало ли.
Алексей,
но вот Болгария была союзником.
А вот такой вопрос. Ну, да, безусловно, Болгария формально была союзницей Германии, но в то же время, значит, как известно, да, она не дипломатические отношения не провала с Советским Союзом.
Нет.
Правда это или нет, что в не знаю, где курица, где яйцо, что причина, что следствие, но именно в силу вот этого своего двоякого положения Болгария была в какой-то мере, и в частности болгарский посол в Советском Союзе, они были как бы посредниками, не в переговорах, а в каких-то передаче месседжей между Москвой и Берлином. В частности, существует такая недоказанная никем версия, что именно через болгарского посла якобы Сталин пытался как бы учредить второй Брест, Брестский мир.
Ну, дело в том, что по некоторым данным болгарский же посол работал на советские спецслужбы в то же время. Вот. Поэтому я думаю, что это скорее были игры спецслужб. И была такая попытка вбросить как бы какую-то идею, зондаж, посмотреть, что получится. Но всерьез на это ставок не делалось. Не делалось, потому что было понимание у советской стороны, что Адольф Гитлер отличался от Вильгельма II. С Вильгельмом II можно было о чем-то договориться, попробовать вот, на каких-то условиях. Вот, действительно, в 1918 году Брестский мир, с Гитлером договориться было невозможно. То есть Гитлер вел войну на уничтожение.
Поэтому Алексей, ну ощущение... вот очень такая действительно как фантастическая ситуация, когда в Софии, в столице Болгарии, одновременно работало советское посольство, как я понимаю, и одновременно было огромное присутствие нацистов.
Да.
Там была разведка, там были радиоперехватывающие станции, да. Там были даже спецподразделения СС. Вот вообще, как это возможно совместить, когда в одной стране и в одном городе одновременно присутствует СС и советское посольство?
Ну, я думаю, что это не только в Болгарии, кстати, было.
Кажется, это особенность такая, вот именно Болгарии.
Ну, почему? Швеция...
Нет, в Швеции СС не было.
Нет, да, в Швеции не было СС, да, но это была нейтральная территория.
И в Швейцарии тоже не было СС. А вот в Болгарии одновременно находились военные Германии, нацистской Германии, и советские дипломаты, и разведчики. Вот мне кажется, это поразительная история.
Ну, потому что болгарский царь Борис III не хотел, опять-таки говорю, делать какие-то шаги, которые были бы совершенно уж безрассудными. Если, например, маршал Антонеску в Румынии был действительно увлечен Адольфом Гитлером, был человек, в общем, достаточно идеологический, несмотря на то, что он был профессиональным военным, и он действительно делал такие большие ставки, то Борис стремился быть куда более осторожным. На всякий случай пригодится, мало ли, это раз.
Ну и пригодится.
Во-вторых, здесь такой момент был, что СССР Болгарию практически ничем не обидел. Вот, то есть, если говорить о Румынии, там была вот территориальная проблема, значит, вот, связанная с Бессарабией, стремление вернуть Бессарабию. У болгар никаких интересов на Восточном фронте не было совершенно. Поэтому, почему говорю, почти не обидел, потому что в Болгарии было коммунистическое партизанское движение, и на подводные луки и на самолетах перебрасывали туда болгарских коммунистов, которые были офицерами Красной Армии. Но их было не так много, большинство из них были арестованы болгарскими спецслужбами. Вот. И, в общем, как-то на это закрыли глаза. СССР заявил, что это все германская провокация, их там осудили, несколько человек были казнены во главе с полковником Красной Армии Цвятко Радойновым. Вот. Но СССР на это как-то не акцентировал внимание, Болгария тоже не акцентировала внимание. Вот. Кроме этого, каких-то вот столкновений не происходило. Вот. И царь Борис стремился, опять-таки, играть на разных площадках, на всякий случай. Мало ли что получится. Ну и, в общем-то, это способствовало тому, что Болгария действительно вступила в переговоры, там, но при этом болгарский политический класс был ориентирован на переговоры с англичанами и американцами о том, чтобы попробовать договориться. Но британские войска были далеко, а Красная Армия была ближе, поэтому вот получилось так, что Болгарию освободила именно Красная Армия.
Скажите, Алексей, у нас минута до перерыва на новости, вот коротко.
Даже ответьте. Меньше.
Да, вот в годы войны симпатии общества, я не говорю о царе и об элитах, они были скорее прорусские или прогерманские? Именно про народ я говорю.
Симпатии были разные, но если брать простое болгарское население, вот простых людей, скорее были симпатии на стороне России, но при этом очень хотелось вернуть македонские земли и присоединить македонские земли. Поэтому общество в целом хотело и того, и другого. То есть и земли присоединить, и в то же время не сталкиваться с Россией.
Мы сейчас объявим перерыв на несколько минут, во время которого вы сможете послушать новости, а после этого продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы».
Самое время узнать что-то новое, познакомиться с экспертами и слушать только то, что вам интересно. И, конечно, тогда, когда есть время и настроение. Слушайте лучшие подкасты «Эхо Москвы» на сайте в Apple Подкастах, Google, Яндекс.Музыке, ВК и TuneIn.
В общем, во всех подкаст-сервисах интернета.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый день, добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И у нас сегодня в гостях первый заместитель директора Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин. Говорим мы о Болгарии во Второй мировой войне. Что мы еще не проговорили по поводу такой уникальной роли Болгарии во время Второй мировой войны, которая одновременно была марта, да, если я не ошибаюсь, 41-го года союзником нацистской Германии, но не порвала дипломатических отношений с Советским Союзом, а с какого-то 44-м году стала воевать на обеих сторонах, как бы, да, и за, и против.
Или против обеих сторон.
Или против обеих сторон, да.
Да, Алексей, мы еще к этому подберемся. У меня вопрос. А когда мы можем говорить, что Болгария вступила во Вторую мировую? Это, видимо, апрель 41-го, когда она поучаствовала в нападении на Грецию и на Югославию, итало-германскую, да, вот в тот момент она вернула себе на время все свои территории потерянные. С этого момента мы можем говорить, да?
Фактически, да. Официально война с Англией и Францией была, извините, с Англией и Америкой была с декабря 41-го года, но реально болгарские войска вошли на территорию и Югославии, и Греции в апреле 41-го года. До этого, в 40-м году, Германия помогла Болгарии вернуть себе Южную Добруджу, то есть тогда была очень сильно ослаблена Румыния как союзник Англии и Франции. Она потеряла многие территории, там она потеряла территории, которые отошли к Венгрии, она потеряла Бессарабию, которая отошла к СССР. И вот Южная Добруджа отошла к Болгарии. Кстати, это единственное приобретение периода Второй мировой войны, которое у Болгар осталось по итогам всего. Ну и ну это здесь обошлось без войны. Румыния была слишком слаба, чтобы с кем-либо воевать на тот момент. И дальше уже Болгария оказывается тоже в очень интересной ситуации, когда, с одной стороны, Сталин предлагает заключить договор с Болгарией и рассматривает Болгарию в своей сфере интересов. И были такие планы, была поездка советского дипломата Соболева в Софию, и там коммунисты болгарские организовывали акции в поддержку Союза СССР и Болгарии. Но Болгария испугалась такого союза, потому что все-таки слишком разные страны. С одной стороны, коммунистическая страна, с другой стороны, болгарское царство. И, соответственно, Болгария здесь идет, так как к тому же она была уже обязана Германии, которая помогла ей вернуть Южную Добруджу, она максимально сближается с Германией. И это действительно в 1941 году в Болгарии была огромная эйфория, что они действительно вернули землю.
Вот я как раз хотел спросить, был ли у них такой, ну, не знаю, можно ли сравнивать с крымским таким синдромом, но был ли у них период эйфории, потому что они же приобрели огромные территории. Конечно. С населением почти 2 миллиона человек. Конечно. Они вышли на Эгейское море. Они вернули себе Великую Болгарию. То есть без того, чтобы пролить каплю крови, как я понимаю, да? То есть, да, видимо, это просто была гигантская эйфория у них в 41-м году.
Победа бесия, как он это говорил.
Конечно, конечно. Эйфория была очень сильная, потому что вроде удалось в этой ситуации, вроде, как тогда казалось, встать на правильный путь, отыскать правильного союзника. Вот. Потом все это обернулось трагедией, когда начались бомбардировки Софии. В 43-м году, как я уже сказал, но в 41-м об этом не думал в Болгарии практически никто.
Вот мне интересно, Алексей, смотрите, они вот практически из рук Гитлера и Муссолини, они получили огромные территории. Вот Македония, то, что сейчас Северная Македония, часть Греции, я так понимаю, это часть греческой Македонии нынешней, да?
Да,
часть Румынии, а вот то население, которое они заполучили, почти 2 миллиона человек, оно это как вообще восприняло? Это там были какие-то сопротивления, протесты, диверсии? Или они покорно приняли свою судьбу? Те же македонцы, те же жители Южной Добруджи и так далее.
Ну, по-разному. А это все, я так понимаю, правильно, что, если я правильно понимаю, это все православное, тем не менее, население, да?
Православное население. Ну, по-разному, потому что там жили и греки, там жили и сербы, и те македонцы, которые считали себя югославами. Но при этом, конечно, там были и довольно серьезные репрессии в отношении тех людей, которые не разделяли, что называется, этой эйфории. Но была немалая часть болгарского, того населения, которое отрезало себя с Болгарии, болгарского населения, которое приветствовало это, приветствовало вот эти военные решения, так скажем. Так что разное, по-разному было, по-разному люди это воспринимали. Например, для Греции болгарские генералы и болгарские офицеры, которые вошли на эту территорию, на территорию греческой Македонии, они были военными преступниками. И после войны, или когда война уже заканчивалась, греки потребовали некоторых из них передать для суда. Вот. И там оказался один из болгарских генералов, командир дивизии Иван Маринов, который к тому времени уже командовал болгарской армией на стороне союзников, но вот его отказались отдавать, и греки его не заполучили. Поэтому обвинения в военных преступлениях там имелись. Понимаете, невозможно занять территорию, где есть разные интересы, такие значительные, вот, и не столкнуться с этими интересами.
Быть чистым. То есть фактически вот эта Великая Болгария просуществовала 3 года, с 41 по 44. На этом вся история закончилась с Великой Болгарией.
Да, но вот еще один тогда вопрос, вот, может быть, в пандан тому, что сказал сейчас Владимир. Все-таки роль турецкого фактора вот в тех телодвижениях, которые совершала Болгария во время войны. Насколько она оглядывалась на Турцию, своего вечного такого оппонента?
Турция была нейтральной страной во время войны, поэтому турецкий фактор здесь особо не действовал.
Вот. Алексей, у меня вопрос. Мы знаем, что Гитлер не просто склонял, а Гитлер просто выкручивал руки странам, чтобы они присоединились к войне против Советского Союза и союзников. Вот мы рассказывали про то, как он пытался генерала Франка втянуть в войну. Вот. Понятно, что он румын, но румыны сами желали вернуть себе потерянное. Да? А вот давил ли Берлин на Софию, чтобы она в 41-м году присоединилась к походу на восток? И как болгарам удалось выкрутиться и выскочить из этих железных тисков и Гитлера, и Вермахта?
Ну, болгарский царь, давление было, конечно, но оно не было таким запредельным, потому что Гитлер исходил из того, что болгарская армия для него не большой как бы дополнительный ресурс, много они им не дадут, поэтому особо сильно не давили, сильно руки не выкручивали. Там было много желающих.
То есть с точки зрения стратегии нацистской, да, Болгария не играла большой роли?
Нет, Болгария здесь большой роли не играла. Кроме того, болгары могли отговориться, что вот смотрите, мы и на территорию Греции войска ввели, на территорию Югославии войска ввели, частично там оккупируем эти территории, соответственно, освобождаем германские войска, которые в противном случае должны были бы заниматься оккупацией. Так что вы идите на Восточный фронт, а мы тут вот на своих территориях, ну да, тех территориях, которые они уже полагали своими. Вот. Там пограничные вопросы все-таки не были решены, оставили до окончания войны. Поэтому Великая Болгария, она так юридически не оформилась. Но там были болгарские войска, и болгары здесь играли такую опосредованную роль. То есть, соответственно, немецкие войска, которые могли бы оккупировать эти территории, они шли на Восточный фронт. Поэтому такое вот опосредованное участие все-таки было. Но царь Борис апеллировал к тому, что в болгарском обществе большие такие симпатии в отношении России, исторические, русофилы. Вот. И для Гитлера войска болгар на Восточном фронте были бы сомнительным союзником, недостаточно надежным, совершенно немотивированным. Ну, у Гитлера были другие амбиции. Вот где он оказывал, пожалуй, более серьезное давление на Болгарию. И Болгария здесь устояла, надо сказать, это окончательное решение еврейского вопроса. То есть Гитлер стал настаивать на том, чтобы болгары выдали евреев, болгарских граждан, на уничтожение в Германию. Это была весна 43-го года. И для болгар это сейчас предмет очень серьезной такой национальной гордости, что болгары евреев отдавать отказались.
В отличие от тех же румын, о чем мы уже рассказывали.
Да, там были депортации из Румынии, в Венгрии они отдавали, но после того, как произошел военный переворот в августе
1941 года. Хочется спросить, они там были?
Были. А была достаточно большая еврейская община.
Да, ну, наверное.
И в этой ситуации, причем для Гитлера это был принципиальный вопрос совершенно, он был в этом смысле совершенно сумасшедшим фанатиком. Вот. И здесь получилось так, что объединилось практически все болгарское общество. То есть кроме вот тех самых идеологических антисемитов и то, некоторые из них решили, что так уж сильно Германии уступать не стоит.
Вот. Алексей, а вот вообще мы подробно рассказывали про стратегическое значение Румынии для Германии. Ну, это общеизвестный факт, что Румыния была нужна для нападения на южный фланг Советского Союза и нефтяные промыслы, которые снабжали, так сказать, бензином и соляркой и так далее. А какой-то интерес материальный к Болгарии у Гитлера был, кроме того, что это был коридор для прохода в Югославию, в Грецию и так далее? Там хоть что-то интересное было для нацистов в самой Болгарии?
Нет, вот такого, как нефтяные месторождения, там не было. Но это как раз был такой плацдарм, соответственно, для коммуникаций немецких войск, которые находились, например, в Греции. И здесь они проходили и через территорию современной Югославии, но в Югославии шла активная война, там была большая партизанская война, в Болгарии было свое партизанское движение, но все-таки было спокойнее, поэтому они, соответственно, могли использовать Болгарию как такую, как сейчас нередко говорят, транзитную страну, поэтому роль здесь тоже была.
Ну и в какой-то мере, наверное, и тыловая, да, территория, где можно было там госпитали, там, ну и так далее.
Можно было, и это тоже. Ну, в общем, на самом деле такая достаточно второстепенная роль, но с учетом того, что нацисты занимали Югославию и Грецию, то иметь в тылу такую благожелательную для них Болгарию было для них весьма и весьма выгодно. Кстати, может быть, поэтому они не стали так пережимать его в еврейском вопросе, когда большая группа депутатов болгарского парламента во главе с вице-спикером болгарского парламента Димитром Пешевым, причем политиком весьма таких консервативных взглядов, они выступили против депортации евреев. Ну, в Германии на это отреагировали плохо, конечно же, но тоже не стали особо сильно прижимать, видимо, исходя из того, что когда война как-нибудь там закончится, то они с болгарскими евреями там, и с болгарскими оппозиционерами как-нибудь сами разберутся. Вот. Поэтому
Алексей, скажите, а Гитлер размещал какие-то значительные силы в Болгарии? Нет, или там все ограничивалось разведкой, какими-то диверсионными группами? И транзитными войсками, которые проходили в Югославию и Грецию.
Нет, больших сил там не было. Больших сил там.
Опять... То есть говорить об оккупации тут тоже нельзя ни в каком виде, да?
Ну, оккупация нельзя говорить хотя бы потому, что Болгария была военным союзником. Так что это не оккупация.
Ну, мало ли.
Правительство было, администрации были национальные.
Да, конечно. Ну, как и в Румынии, как и в Венгрии. В Венгрию, например, немецкие войска вошли только весной 44-го года, когда Гитлер утратил всякое доверие к регенту адмиралу Хорти. Ну, в Болгарию они так не стали входить, просто потому что уже не было реальных возможностей удержать. Уже Германия думала, как ей уходить, вот, а Болгария думала, как ей выходить из войны.
Ну да, вот давайте перейдем сейчас в 44-й год. 9 сентября, вот этот национальный праздник до сих пор, да, отмечающийся в Болгарии, что вот по интернет, что ли, текстам, да, это государственный переворот, который был совершен. Согласны ли вы с такой формулировкой? Если это государственный переворот, в какой мере там Советский Союз играл роль? Или это внутриболгарское было событие?
Это было все сразу. То есть Болгария уже в середине 1944 года, видя, что как бы все, так сказать, заканчивается, что они сделали неправильную ставку, хотели сохранить, как и многие, там хоть что-то, и стали думать о том, как выйти из войны. Сменилось болгарское правительство на более умеренное. Ну, там было такое компромиссное правительство, там были и нацистские министры, там были и более умеренные министры, но этого правительства ничего не получилось. Они пытались договариваться с Англией и Америкой. Англия и Америка не особенно этим министрам доверяли. Вот, и переговоры как-то тянулись ни шатко, ни валко. А дальше Красная Армия входит в Румынию, уже рядом. Ну, в Болгарии к тому времени царь Борис умер. В 43-м году принес.
Он сам умер, ему скорее никто всего, не помогал скорее умереть?
Скорее всего, сам. Угу. И имеется такая версия, что он был убит нацистами, потому что он как раз сопротивлялся участию болгарских войск на Восточном фронте, он и евреев не выдавал, и поэтому нацисты решили его убить. Но никаких доказательств этому нет. Такое ощущение, что это просто как бы такая версия для того, чтобы улучшить образ болгарского царя, который все-таки был, конечно, союзником Гитлера, давайте так скажем. Вот. А затем, и, соответственно, царем был провозглашен его малолетний сын Симеон, который потом, кстати сказать, уже в современной Болгарии некоторое время...
Вернулся, да, премьер-министр.
Да, ему тогда, просто я слушателям скажу, что тогда, когда его царем... 6 лет ему было, да. Мальчишка 6 лет. Да.
Совсем маленький ребенок, конечно, он не правил, там при нем был создан Регенский совет. И когда все стало уже рушиться, тогда в Болгарии 2 сентября, тут уже счет шел на дни, 2 сентября 1944 года формируется англо- и франко-фильское правительство, составленное из оппозиционеров, из тех, кого там преследовали, гоняли, но кто был ориентирован на Англию и Францию. Во главе правительства встал Константин Муравиев, который был в оппозиции, принадлежал к оппозиционной партии Болгарский земледельческий народный союз. И это правительство понимает, что все уже, вот Красная Армия рядом, надо выходить из войны. И вот 4 сентября, они только-только они практически сформированы, они объявляют о том, что союз Германии разорван, и правительство принимает принципиальное решение объявить Германии войну. И вот собираются эти министры, все вроде за, все понимают, что, в общем-то, это надо делать, чтобы, когда Красная Армия подойдет, Болгария была уже союзником. И в этот момент военный министр вот этого болгарского правительства, генерал Иван Маринов, тот самый командир дивизии, который участвовал в занятии греческих территорий, вот греческой Македонии в 41-м году, он поднимает руку и говорит: да, я, конечно, только за войну, но, вы знаете, надо подготовиться. Все-таки армия не может вот так сразу взять и сменить, что называется, фронт. Поэтому мне нужно 72 часа. Ну, он там единственный из всех военный специалист такого высокого уровня. Ну, и гражданский министр говорит: ну, конечно, раз, так сказать, военный министр говорит, значит, так оно и надо. Значит, тем временем, 5 сентября СССР объявляет войну Болгарии. Мотивируя это тем, что Болгария не объявила войну Германии, значит, она фактически остается, так сказать, занимает такую двусмысленную позицию, и то есть она остается в войне с Англией и Америкой, значит, СССР официально объявляет войну Болгарии. Все, в болгарском правительстве полный шок, они теряют контроль над ситуацией, и в этот момент происходит два события, два таких процесса. С одной стороны, в болгарских регионах власть начинают брать коммунисты, девочным порядком. Власть там полностью растеряна. Власть была ориентирована на предыдущие правительства, которые были антикоммунистическими. А здесь непонятно, кто пришел. Какие это демократы, что они контролируют. И в этой ситуации коммунисты начинают явочным порядком в регионах Болгарии брать власть. Во-вторых, организуется заговор. Болгария вообще была страной заговоров. Там было несколько переворотов. Было два переворота в межвоенный период 23-го и 34-го годов, в результате которых в Болгарии, так сказать, приходили к власти авторитарные силы. И вот этот заговор был чем экзотичен. В нем, с одной стороны, участвовали представители коммунистической партии, конечно же. Вот, с другой стороны, в нем участвовали либеральные политики некоторые, которые не присоединились к этому правительству. И с третьей стороны, в ней участвовали некоторые болгарские военные и гражданские деятели, которые были связаны с предыдущими двумя авторитарными переворотами. То есть был такой очень странный альянс из людей, которые были коммунистами, из людей, которые одно время были антикоммунистами, но потом сблизились с коммунистами. И вот официальным главой всего этого заговора был очень интересный персонаж, это Кимон Георгиев. Он был министром в антикоммунистическом правительстве в 20-е годы, когда было свергнуто правительство Александра Стамболийского, такое левоцентристское правительство, когда преследовали коммунистов. Потом он поругался с этим правительством. Был одним из руководителей военного переворота в 1934 году, когда пришло к власти авторитарное правительство, распустило парламент, отменило конституцию, ввело огосударствление экономики, стало сближаться с Италией и, что интересно, одновременно с СССР, установило тип отношения с СССР. То есть тогдашние авторитаристы уже посматривали не только на Италию, но и некоторые на Советский Союз. Потом царь Борис, который все это время был царем, потому что перевороты были против правительств, против политиков, но не против царя. Царь Борис смог добиться его отставки, и Георгиев начинает сближаться с коммунистами, начинает сближаться с СССР, и к 1944 году он принимает активное участие тоже в этом заговоре. И вот эта группа заговорщиков, они в условиях, когда СССР уже вошел на территорию Болгарии, организуют свержение правительства. Правительство Болгарии, вот Софии, вот того самого уже демократического правительства, вот, которое пыталось вывести Болгарию из войны. И новым премьер-министром становится Кимон Георгиев. Это такой был знак Западу, что это никакой не коммунист, что это человек, который уже когда-то был премьер-министром в 1934-1935 годах, до этого был министром, то есть такой буржуазный политик. Офицер, кстати, ветеран войны, воевал в Первую мировую войну, потерял глаз на войне, был весьма таким популярным политиком. МВД и Министерство юстиции у него берут коммунисты, почти всех министров арестуют вот этого нового правительства. Таким образом, проанглийская и профранцузская партии оказываются обезглавлены.
А это все-таки все в рамках Отечественного фронта, так называемого, да?
Ну вот эти силы, то есть да. Коммунисты, часть либералов, социал-демократы, да, да, да. Часть авторитаристов, которые были объединены в такой союз-звено, они образовали Отечественный фронт.
И не чисто коммунистическое.
И что интересно, что только один министр остался на свободе. Вот этим министром, оставшимся на свободе, оказался генерал Иван Маринов, тот самый генерал, который попросил 72 часа, что надо подготовиться для объявления войны Германии. В последнюю минуту правительство Муравьева успело объявить войну Германии. То есть советские войска уже вошли, они успели объявить войну Германии именно в этот момент. Болгария одновременно формально воевала с СССР, Англией, Францией и Германией. Но на них уже никто не обращал внимания. на то, что они вот заявляли, что мы антифашисты, мы объявили войну Германии, вот, это уже никого не интересовало, потому что в это время уже фактически совершался переворот. А министр обороны генерал Маринов отдал приказ болгарской армии не сопротивляться Красной армии и стал новым главнокомандующим болгарской армии.
И потом, Алексей, у нас остается минута, поэтому нам остается только сказать в заключение, что мы, конечно, до конца не успели довести эту историю, но если коротко говорить, то после всех этих событий до мая 1945 года болгарская армия довольно серьезно успела повоевать на стороне антигитлеровской коалиции. Там участвовало более 200 тысяч солдат и офицеров. Так что это не была символическая война, а это была вполне себе реальная участие на завершающей стадии войны на стороне антигитлеровской коалиции. Правильно?
Да. Что, соответственно, смягчило условия договора для Болгарии. Болгария, конечно, была страной, которая потерпела поражение в войне, но с учетом вот этого вклада в победу за ней оставили и Южную Добруджу, смягчили те репарации, которые были наложены на страну, но при этом был установлен контроль Советского Союза над Болгарией, который сохранялся до конца 80-х годов.
Огромное спасибо. Огромное спасибо. Это Алексей Макаркин. Алексей, спасибо вам огромное за очень интересный рассказ. Мы с вами продолжим и дальше знакомить наших слушателей с интересными сюжетами Второй мировой войны.
Всего
доброго. Спасибо.
Добро.
Да, услышимся через неделю.
Программа «Цена победы».
Радио «Эхо Москвы».
Час в Москве.